Пермия. Земля дальняя.
Это программа «Пермия. Земля дальняя». Всем добрый вечер. В студии Вячеслав Дегтярников и мой постоянный соведущий, кандидат исторических наук Дмитрий Софин. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня у нас в гостях кандидат исторических наук Михаил Геннадьевич Нечаев. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Поговорим мы про очень интересную фигуру, но, к сожалению, несколько забытую, епископа Палладия. Казалось бы, вот его уже последователь, архиепископ Андроник, он более яркая фигура и более известная, ну, так случилось. Но, на мой взгляд, вот как раз Пермская епархия при Палладии получает такой огромный толчок, и вот расцвет Пермской епархии – это именно епископ Палладий. Так это или нет?
Да, это удивительная вещь, что в 1912 году обер-прокурор Святейшего Синода признал миссионерскую деятельность Пермской епархии образцовой вообще по всей Российской империи. И надо сказать, что впервые внимание, в том числе и к Белогорскому монастырю, и к проблемам Пермской епархии со стороны центральной власти было приковано именно вот в этот короткий период, период правления Палладия. А это период 1908-1914 года.
Давайте, может быть, перечислим наиболее такие знаковые моменты. Ну, вот это и открытие Белогорского монастыря, получается, это восстановление деятельности Богословского, Иоанна Богословского монастыря в Чердане, правильно?
Да.
Это и
создание пасторских курсов.
Укрепление
единоверческой церкви, единоверческих храмов, приход старообрядцев в православие, которое было в достаточно массовом порядке, в отличие от общего состояния других епархий, потому что идет, наоборот, идет подъем старообрядчества, так называемый золотой век старообрядчества, открываются старообрядческие школы, золотой век мусульманства, ислама, потому что земство, в том числе и Пермское земство, открывает мусульманские школы и так далее. То есть, и вот в этот период как раз Пермская епархия предстает, ну, таким, я бы сказал, даже оплотом православия и неким образцом поведения. Ну, насчет Белогорского монастыря, конечно, он появился немножко до Палладия, он появляется в конце 19 века, и очень кардинальное решение было принято в период Первой русской революции при епископе Никаноре Надеждине. Епископ Никанор считался слабым епископом. Ему не повезло, потому что он приехал в Пермскую епархию в период очень тяжелый. Это Первая русская революция. То есть он приезжает в епархию в марте 1905 года. А в Пермской губернии уже разворачиваются революционные события. И представление о том, что в революции участвовали там только большевики, эсеры, кадеты. Это так. Но дело в том, что практически это была народная революция. То есть, это огромная стачечная волна, которая охватила Пермскую губернию, которая привела к тому, что в апреле появляются первые советы вообще именно в Пермской губернии, а уже потом в Иваново-Вознесенске и в других городах Российской империи. Это неповиновение властям, это активизация городских дум и земств в сторону изменения и реформ. И Пермское земство было достаточно, ну, скажем так, активным участником революционных событий. Это появление крупного филиала партии кадетов в конце 1905 года. То есть, Никанор появляется в период, когда требуется, может быть, другой руководитель епархии, а не спокойный молитвенник, каким был, в общем-то, преосвященный Никанор Надеждин. Больше того, он был настолько слаб в том плане, что епархиальный съезд, то есть пермское духовенство, в общем-то, диктовало свою волю епископу. И само духовенство было настроено, пермское, достаточно революционно.
Ну да, здесь можно вспомнить священника Колокольникова, который примкнул потом даже к эсерам.
Это так. И вообще, ну, к эсерам умеренным, так скажем, к умеренной части эсеров, трудовикам, он примкнул немножко там, все-таки были партийные различия, Колокольников не приветствовал террор, к примеру, как радикальная часть эсеровской партии. Вообще партии как таковой как бы не было. Вы знаете, что там революционные силы были объединены друг с другом достаточно. И поэтому какие-то различия вот партийные, да, они были потом уже более дифференцированы и так далее.
Ну, получается, когда в 1908 году...
Я закончу свою мысль. Можно мне закончить свою
мысль?
Конечно, конечно. И в 1906 году бывший Преосвященный Пермский приезжает уже из Грузии в Пермь. Для того, чтобы наказать пермских священников, помочь Никанору наказать пермских священников, потому что, за то, что они участвовали вот активно в революционных событиях. Вот эта инспекторская проверка привела к тому, что к пониманию того, что пермская губерния, пермская епархия требует, в общем-то, особого внимания. И приход Палладия был совершенно не случайным.
То есть у него была какая-то сверхзадача?
И получается, вот когда в 1908 году Палладий вступает на Пермскую епархию, ему приходится столкнуться с непростым наследством.
Да, к нему, ему приходится с непростым наследством столкнуться, но в то же время при Никаноре уже начинается движение, связанное как раз с Белогорским монастырем, потому что в 1906 году Варлаам, архимандрит Варлаам, становится благочинным всех монастырей. И с 1906 года начинается монастырский бум в Пермской епархии. То есть до 1906 года в Пермской епархии было 4 монастыря и несколько общин, а к 1917 году уже 19 монастырей. Угу. Больше того, вот, я недавно совсем подсчитал, сколько было общего количества монашествующих и белого духовенства. Так вот, монашествующих было... Сейчас вы... Эта цифра просто самая крупная, пожалуй, вот в России. 56% соотношений. То есть, больше половины это были монашествующие послушники по сравнению с белым духовенством. Такого... Ну, обычно средняя цифра это 30%. Самая крупная 40%. Пермская епархия здесь превзошла сама себя. Всех других... А Белогорский монастырь как раз и открывает новую страницу миссионерской деятельности. И вот заслуга Никанора заключается в том, что он позволил это сделать, в том плане, что это позитивное миссионерство. То есть, это миссионерство, которое не заставляет в условиях свободы веротерпимости, которая была провозглашена 17 апреля 1905 года, когда всем предоставили как бы более или менее равные права, но при условии, что Русская Православная Церковь является государственной, сохраняются ее привилегии, но при этом все остальные религии терпимые получают гораздо больше прав, в том числе и в миссионерской деятельности. Легальными становятся те религиозные организации, которые считались сектантами, например, баптисты. Вот. А вот в этих условиях, по сути, свободы религиозной, да, Белогорский монастырь провозглашает позитивное миссионерство.
То есть, вот на этом понятии немножечко остановимся поподробнее. Что такое позитивное миссионерство? И чем оно отличается, скажем, от миссионерства в том виде, в каком мы сейчас его часто видим? Когда очень много говорят о том, что вот секта, да, это очень плохо.
Это вредно для здоровья, это вредно для государства, это вредно для человека. Вот, тот, кто коснулся
так
к ним...
часто, что вот именно миссионерство почему-то у нас представляется сейчас вот в таком виде, чтобы вот обличить.
Вот это как раз не обличительное миссионерство. А позитивное миссионерство – это когда своим примером показываешь преимущество, скажем так, выбора своей веры. Своим примером. Вот Белогорский монастырь как раз в отношении старообрядцев именно вот эти принципы и провозглашал еще задолго до того, как появился термин «позитивное миссионерство». А термин этот появился на 4-м миссионерском съезде в 1909 году. И этот термин становится ведущим на региональном Казанском миссионерском съезде, в котором активное участие принимал и епископ Палладий в 1910 году. И уже пермский опыт, он становится как бы ведущим опытом в этом отношении. А опыт этот родился как раз вот в стенах Белогорского монастыря.
А есть ли у нас какие-то цифры, по которым мы могли бы наглядно представить результаты миссионерской деятельности при епископе
Палладии? Я, к сожалению, вот к этой передаче не принес статистических данных, и я не хочу запутывать наших радиослушателей какими-то приблизительными цифрами, но это около 1000 человек в год. Это небывалая цифра, потому что где-то примерно 10% всех, которые принимали вновь православие, они были из Пермской епархии. Это по всей Российской империи. Не случайно, поэтому в 1912 году это так и назвали. Епископ Палладий также в этом отношении он активизировал борьбу против пьянства. При нем начались новое возрождение религиозно-нравственных чтений, общенародного пения, начался рассвет церковных библиотек. И именно при нем происходит очень мучительный переход церковных школ в единую систему, школьную систему, которой руководило земство. Вот, и земство, естественно, очень критично относилось к церковным школам и не вводили их в школьную сеть, а, следовательно, лишали их финансирования, потому что именно земство отвечало сейчас, 1908 года, за всю систему школьного образования.
Не вводили их в общую систему. Почему? Потому что считали, что недостаточный уровень образования дают.
Справедливых замечаний к чужим школам со стороны земства было много. Это высота парт, это высота потолков, это проветривание, это качество образовательных услуг по бумагам. То есть, этот учитель прошел ли курсы повышения квалификации или не прошел. Так вот, именно при епископе Палладии все учителя церковных школ, все, проходили специальные курсы, которые были созданы специально, потому что трудно было, конечно, человеку сразу отправить в университет, чтобы он там закончил, или не было учительской семинарии, она открылась только в 1909 году, в конце 1909 года учительская семинария открылась в Перми. И она могла принять только небольшое количество людей, да, и в основном не готовых учителей. И вот епископ Палладий провел всеобщие курсы повышения квалификации, привел в порядок все школы, и школы грамоты, это те школы, которым предъявлялись переход к одноклассным школам, начинается в начале 20 века, но все еще остаются школы грамоты, которые как бы были уже закрыты, но они еще существовали, потому что в этом была необходимость. Это в деревнях небольшая изба, разновозрастные ученики, один учитель на все предметы, ну и так далее и тому подобное. Вот эти школы грамоты ликвидировались просто с завидной регулярностью каждый год, и у нас осталось, по-моему, две или три школы грамоты к 13-му году.
Ну, вот по сути мы видим, что претензии со стороны земства, которые озвучил сейчас Михаил Геннадьевич, это, ну, по сути, мелочные придирки, формальные. А может быть...
Сказать, я не очень хорошо изучил комплекс взаимоотношений.
Требование к стандарту.
Да-да-да. Да, конечно, стандарт превыше всего. А здесь...
Очень похоже на современные какие-то вот вещи, которые вот у нас происходят, вот как раз именно в школьном строительстве в начале 20 века.
А здесь у меня вот какая мысль была. Дело в том, что в начале 20 века Российская империя переходит на путь постепенного внедрения всеобщего начального образования. И Государственная Дума принимает соответствующие законы.
Министерство... В 1908 году?
Да, вот как раз. Министерство народного просвещения проводит соответствующую политику. И земства наверняка были заинтересованы в том, чтобы они были поставлены во главе этого дела, и чтобы именно земские школы отвечали за всеобщее начальное образование. И получается, в церковных школах они видели своего конкурента, от которого хотели избавиться, которого хотели отодвинуть.
Вы задели очень больную тему церковных школ, потому что я сейчас завершаю как раз статью о церковных школах, которые погибли, могильщикам которых было земство в период Александра II. И осталось всего две церковные школы из 180 в 70-х годах. Две церковные школы осталось только к 1884 году, когда началось новое возрождение церковной школы уже при Победоносове. Так вот, до 1884 года пермское духовенство легко отдало свои школы под руководство земства. И вот земство пермское возникло в 1870 году, а в 71 году у них уже было 155 школ. Откуда эти школы появились за один год существования земства? Они просто взяли церковные школы под свою, так сказать, опеку. И в результате тихо-тихо от священников стали просто, ну, как бы избавляться, от выпускников духовных семинарий, которые преподавали в этих школах также, и так далее. И земство вот в 70-е годы стали могильщиком, можно сказать, церковных школ. И, то есть, этот конфликт существовал очень... Он имел очень большие исторические корни.
Может, это и хорошо появилось светское образование.
А в 1908 году прошло социологическое исследование пермского земства, в котором четко указывалось, что церковные школы, что предпочитает население земские школы, не государственные министерские, не церковные, а именно земские школы предпочитают. А следовательно, все финансирование государственное, которое как раз было с 1908 года на земские школы, должно быть направлено на земские школы. Вот такое интересное социологическое исследование. Но когда внимательно читаешь это социологическое исследование и внимательно сопоставляешь вот эти цифры, ты убеждаешься в том, что земские социологи
тянули
отдело как бы на себя очень серьезно достаточно.
Ну что сейчас намекаете, Николай Геннадьевич?
Но дело в том, что
то,
за
что
статистику...
были подтусованы?
Нет, цифры были вполне истинные, но выводы из них сделаны были достаточно, ну, скажем так, оценочно некорректными.
Ну, поясним нашим слушателям, что за статистику в то время как раз отвечало земство. И все вот эти опросы, не просто в плане получения цифр, но и выводов из них, это составлялось в земствах. Независимого какого-то социологического исследования со стороны не проводилось. Поэтому...
И еще поясним нашим слушателям. Дело в том, что за церковные школы отвечала церковь. Это очень важно. Несмотря на то, что общее было финансирование государственное, а общее за регион отвечало земство, а за учебный округ отвечало государство из Оренбурга. Мы относились к Оренбургскому учебному округу. То есть, все было очень запутанно. Самих государственных школ было очень мало. А в основном, преимущественно, были земские школы. У нас всего было учебных заведений где-то около 2000. Из них около 400 – это были церковные школы и духовные учебные заведения. Средние уже это духовные училища, духовные семинарии и женские епархиальные училища.
Ну вот, а смог ли епископ Палладий в таких трудных условиях со стороны давления, со стороны земств, достойно конкурировать на ниве образования с земскими школами?
В том-то и дело, что пермские церковные школы не просто выжили. Ну, они сократились, конечно, с точки зрения количества. Но с точки зрения количества учеников они очень стабилизировались. То есть, практически не уменьшались вот за эти годы. То есть, люди-то шли в церковь. И у них был выбор. У людей был выбор. Иногда в одном селе было две школы. Вот они выбирали или ту, или другую. Почему у земства было преимущество? Потому что там были обязательные сборы, а церковная школа предполагала как бы не совсем обязательные сборы со стороны населения. И не было такой уж очень мощной финансовой поддержки. Вот единая школьная система как бы сравняла шансы в этом отношении. И церковные школы вполне уютно себя чувствовали вплоть до 17-го года. Именно вот начался этот процесс при епископе Палладии. То есть, епископ Палладий оказался в таком сложном положении, когда проходила эта образовательная реформа. И ему нужно было переговоры вести с Пермским земством, которое было настроено достаточно агрессивно, потому что они выступали за единую школу.
То под своим контролем.
Под своим контролем. Под общественным контролем. Потому что земство себя рассматривало как единственный демократический рупор гражданского общества.
То есть, получается, и в тот период по отношению к церкви земство вело себя несколько агрессивно.
Да, ну, не только земство.
Ну, так скажем, и интеллигенция.
Интеллигенция, да. Это,
в первую очередь, наверное.
Это, конечно, это вот кто у нас во главе был кадетской партии? Это медики, например. Иванов, Здравосмыслов. Были в ЦК, ну, были не в ЦК, а руководителями кадетской партии. Это инженеры. Они выступали очень четко за светское общество, и их раздражало, в общем-то, государственные привилегии Русской Православной Церкви, которые имели место быть. Но здесь очень важный вопрос, какие это привилегии и сколько денег платили. Дело в том, что впервые в этот период времени, как мы знаем, деньги бюджетные проходили через Государственную Думу. И деньги церкви оказались под пристальным общественным контролем.
Давайте к пристальному общественному контролю мы вернемся сразу после небольшого перерыва, потому что это, на самом деле, мне кажется, очень важный момент, что где-то есть и перекличка с сегодняшним временем, да, где-то она вот читается явно, и как раз вот тот период, когда церковь впервые, наверное, подходит и к мысли о необходимости возвращения патриаршества. То есть, как раз все вот идет к тому. Все идет к тому, что...
Это называется предсоборный период.
Да, исчезнет синодальный период церкви, и появится совсем другая структура. Сейчас прервемся.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы до перерыва говорили вот о том особом общественном контроле, который появился в этот период, как раз и во время правления Палладия здесь, на Пермской кафедре. Особое внимание к церковным деньгам. Тем более, что Государственная Дума имеет такие шансы. Вот давайте вот мы об этом немножко расскажем, а потом, может быть, перейдем все-таки более к личности самого Палладия.
Ну, я хочу просто завершить то, что в Пермской епархии появился источник финансирования. Это Белогорский монастырь, который был на самофинансирование. В 1904 году Белогорский монастырь самостоятельным решением отказался от государственных дотаций.
Просто, наверное, нашим слушателям надо и пояснить, что на тот период представлял себе Белогорский монастырь. Потому что я думаю, что немногие понимают, что это не просто вот как бы место, где только молятся.
Не три здания, которые сейчас находятся.
Не три здания, которые сейчас, что это целый там...
Это комплекс.
Инженерная система, это и пруды, это, в общем, огромный...
Теплицы, механизм. Около 9 прудов, мастерские, около 16 мастерских, которые сродни были... небольшим заводским помещением. Это 4000 населения, которые жили на этой Белой горе. То есть, это целый город.
4000 по тем временам – это большое число.
Это город.
Иные города,
да,
были.
И это надо просто
числа.
Нашим же слушателям пояснить, что это и сам, все технические новшества там.
Все инновации в сельском хозяйстве, фотографии, я не знаю, там живописные мастерские, которые там существовали, краски, которые там делали. В общем, это
они
это комплекс
себя обеспечивали
полностью.
И в какой-то мере брали примеры, скажем, с того же Соловецкого монастыря, который на тот период просто, ну, с точки зрения инженерной мысли, с точки зрения инноваций, это просто,
это был,
просто самый крупный в России.
Это был такой культурный рассадник, я бы сказал, да, который, в общем-то, культурный рассадник региона, я бы сказал так.
А я правильно понимаю, что Белогорский монастырь не только себя обеспечивал полностью, но и давал дополнительные средства для Пермской епархии?
Вы правильно все понимаете. 90 тысяч рублей дохода. Это очень существенно. Тогда как все церковно-приходские попечительства собирались, ну, где-то там около 80, от 80 до 100 тысяч. Вот на... То есть, прихожане собирали вот столько всего лишь. То есть, это очень существенная сумма достаточно. Для примера я приведу, что земство, например, тратило на народное образование от 1,5 до 2 миллионов рублей. Пермское только земство. Понимаете? То есть, конечно, у них цифры были совершенно другие. Финансовые. Но, тем не менее, вот этот, эти доходы не давали покоя, в общем-то, нашему гражданскому обществу. Не давали покоя. И когда в Пермском уезде был конфликт по поводу того, что федеральные власти, то есть, извините, конечно, Российская империя... Имперские власти не выдали зарплаты церковным учителям Пермского уезда за первое полугодие 1909-1910 учебного года. Ну, то ли забыли, то ли деньги где-то задержались, то ли что-то произошло. И церковный Пермский уезд, Пермскому уездному земству обратились священники. Там тогда был протоиерей Морозов. Он попросил временно дать деньги на повышение зарплаты церковным учителям по закону, да, чтобы потом вернуть, если эти деньги государственные не придут. Все очень просто. Пермское земство категорически отказалось. И главный предлог был следующий. Берите у монастырей. Намек был явный на Белую гору и на Белогорский монастырь.
Вообще период был удивительный. Русская православная церковь имела официальный статус государственной церкви, но при этом, когда мы смотрим на периодическую печать того времени, на общественное настроение вот в так называемой интеллигенции, мы видим постоянные нападки на церковь. А что касается церковно-приходских школ, которые давали образование огромному количеству людей, они постоянно подвергались...
Вам перечислили тех людей, которые закончили церковно-приходские школы.
Ну, я думаю, слушателям можно напомнить.
Ну, я только приведу один пример. Директор завода Свердлова, знаменитый Солдатов, закончил церковно-приходскую школу. Многие из советской номенклатуры и советских военачальников закончили церковные школы. И страшно сказать, и даже духовные семинарии, ну, например, там писатель Бажов и так далее и тому подобное. То есть, это была система. Так что там говорить? Вот по Перми, по Перми идет Пермяк.
И тот учился.
По Перми идет Пермяк. Он видит старые школьные здания. В Перми у нас уникальный город в том плане, что даже наши школьные здания, которые построены в начале 20 века, причем в ускоренном, было ускоренное строительство, было построено около десятка школьных зданий в начале 20 века. И к 13 году в городе Перми не осталось ни одного ребенка школьного возраста, который бы не ходил в школу.
Да, и большая заслуга здесь в том числе и
около семи, конечно, школы. Они все были каменные здания. Вот одна из них Рождественская Богородицкая церковь. Вот, это, вот,
где сейчас гимназия?
Сейчас православная гимназия. Одна из них просто. А таких вот Константиновская церковь, это вот на Слуцкой горе, которая сейчас находится в ограде Слуцкой церкви или Свято-Троицкой церкви. Вот одна из них тоже знаменитая и так далее. То есть, это были серьезные учебные заведения.
И при этом в церковно-приходских школах давалось достаточно качественное фундаментальное начальное образование. Но когда мы
там
читаем...
было одно очень важное преимущество. Угу. Дело в том, что очень долгие годы там учителя были с меньшей заработной платой, чем учителя земских школ и министерских. И также железнодорожных и других ведомств. Вроде бы это плохо. Но, с другой стороны, это очень здорово, потому что там работали одни энтузиасты.
Ну, вот мне хотелось бы вот на что обратить внимание. Постоянно в печати того времени мы видим критику в адрес церковно-приходских школ. Причем, когда вчитываешься в суть претензий, непонятно, а в чем, собственно, заключается критика. Мы вот в этих статьях, в этих заметках не видим разбора программ, мы не видим каких-то реальных конструктивных критических замечаний. Складывается впечатление, что критика была вот просто такая огульная. И само упоминание церковно-приходской школы в позитивном ключе воспринималось как нонсенс. То есть это печатью резко, что называется, отражалось.
То есть в сознание публики...
Внедрялась мысль о том, что церковно-приходская школа...
нечто отсталое.
Да. И вот методично, капля за каплей, эта мысль внедрялась, внедрялась, внедрялась.
Мы немножко отошли от епископа Палладия.
Да, давайте возвращаться к Владыке.
Да, вот мы уже сказали, что епископ Палладий прибывает. Тут были трудные у него условия, много он что сделал. Но, мне кажется, интересно было бы затронуть саму личность епископа.
Вот, вы знаете, вот это как раз очень большая трудность. У меня такое ощущение, что сам Преосвященный Палладий был все-таки такой личностью достаточно закрытой. Ну, с точки зрения как бы общения, в отличие от епископа Андроника, который был, в общем-то, человеком, ну, скажем так, который ни один день не мог не общаться с кем-то. И это общение было постоянным. Вот говорить о том, что общение епископа Палладия с паствой, со священниками было постоянным, очень трудно. Но вот одна фраза в его отчете, а так как я прочитал все отчеты епископа Палладия, когда он пребывал на Пермской кафедре, то есть отчеты Пермской епархии, они бережно хранятся в Санкт-Петербурге, в историческом архиве. Вот я в свое время их прочитал все. И вот там одна фраза меня просто поразила, и я начинал понимать, в чем феномен епископа Палладия. Почему? В чем феномен? Его нет в епархии. Все работает. Все есть. Все процветает. А его нет. То есть, его личности нигде как бы она отсутствует. Да, он ездит, обозревает епархию, ездит он в карете, ездит с большой пышностью, он участвует в хорах, он вместе поет с удовольствием. Вот. Но как бы нету вот таких, не видно каких-то усилий организационных, которые бы он предпринимал для того, чтобы все процветало. Вот. Нету каких-то мучительных, так скажем, интригующих событий, которые связаны с тем, что он что-то заставлял делать в обязательном порядке. Вот. Так вот, эта фраза. Он пишет: «Удивительный народ, пермский священник. Я таких священников нигде еще не видел». Это удивительный труженик. Он сам себе на уме. Его не надо ни о чем не заставлять. Его не надо ни о чем просить. Он сам знает, что ему делать. И вот здесь я понял, в чем феномен успехов, что ли, епископа Палладия на Пермской кафедре.
То есть, ничего не заставлял. Все проистекало
по
своей воле.
Но на самом деле это великое административное искусство. Это очень большая тонкость, в общем-то.
Управлять так, чтобы было незаметно, чтобы были незаметны вот эти героические усилия.
Да. Вот я для себя отметил как бы вот эту особенность епископа Палладия. Епископ Палладий, о нем очень много написано не в пермский период, а именно вот в его уже саратовско-царицынский период, да, когда он там был на кафедре до 18-го года. И вот там неожиданно из Саратова его отправляют в Сарапул. А там уже, кстати, есть епископ, викарный епископ. Это викарный епископ. Это вообще понижение, да, в 18-м году. Но он просит, видимо, себе монастырь. И по его жизни уже в 19-м году он приписан уже к знаменитому
Новоиерусалимскому.
Да, Новоиерусалимскому монастырю. Построенный еще патриархом Никоном. Да. Вот. То есть, он не просит себе кафедры. Ну, то есть, вот такая вот интересная вещь. Человек, он читал проповеди. Но популярности какие-то проповеди, вот нельзя сказать, что вот они пользовались. Например, на его религиозно-нравственные чтения приходило мало народу. А вот на чтения, которые приходили в Стефановской часовне, там приходило, ну, там 500, 600, 1000 человек и так далее, которые проводили преподаватели Пермской духовной семинарии. Ну, то есть, вот вроде бы его нет. Вроде бы он как бы незаметен. Вроде бы даже поведение его такое достаточно, ну, скажем так, аристократичное. То есть кареты, в отличие от Андроника, который ездил на телегах, без всякой охраны. Он ездил, епископ Палладий, с охраны. Немножко отчужденный. И в то же время вот такой рассвет епархии.
Ну, ярким свидетельством того, каких успехов достигла Пермская епархия в целом и Белогорский монастырь в частности к 1914 году, к моменту перевода епископа Палладия на Саратовскую кафедру, является приезд сюда великой княгини Елизаветы Федоровны, представительницы дома Романовых, родной сестры императрицы Александры Федоровны. Это был не просто визит великой княгини, это был визит паломничества. Дело в том, что Елизавета Федоровна в то время была настоятельницей Марфо-Мариинской обители Милосердия. И на Урал она приехала, чтобы поклониться святым местам здесь.
Но ей помогал в организации этой обители игумен Кузнецов Серафим Кузнецов, который был наместником скита, Алексеевского скита при Белогорском монастыре.
Совершенно верно. И одним из главных пунктов пребывания Елизаветы Федоровны здесь летом 14 года было посещение как раз и Белогорского монастыря, и Свято-Серафимовского Алексеевского скита при этом монастыре. И что интересно, Палладий, как раз в этот период получивший назначение на Саратовскую кафедру, задержался в Пермской епархии, чтобы достойно встретить Елизавету Федоровну, и сам проводил службы, в том числе в Серафимовском скиту. И, судя по всему, Елизавета Федоровна очень высоко ценила качество этого епископа.
С точки зрения богослужения, пения, это был настоящий церковный человек. С точки зрения отсутствия амбиций каких-либо, да, для епископа, наверное, это качество, ну, скажем так, более правильное, да. Но нельзя говорить о том, что епископ Палладий не смотрел в центр, да. Он, конечно же, он хотел, чтобы его деятельность была заметна, но не его лично, а деятельность епархии. Вот это тоже очень интересный такой момент. И мы знаем, что я читаю отчеты оберпрокурора, начиная с 70-х годов 19 века. Пермская епархия там проявляется, в контексте каких-то событий достаточно незначительных. Когда читаешь отчеты 11-12 года, 13-го года, 14-го года, мы видим, что Пермская епархия чуть ли не лидирующая епархия среди других, потому что эти события заметны. И вот Палладий сумел каким-то образом те позитивные вещи, которые происходили в епархии, да, он преподнести, скажем так, центру. И это тоже очень большая его заслуга, конечно.
Наверное, надо и поговорить об его богословских трудах. Он все-таки достаточно много писал.
Магистр богословия. Да, закончил Московскую духовную академию.
То есть это был очень образованный архиерей. Это ученый муж, по сути, на архиерейском посту. И, насколько я понимаю, главная тема его исследований связана с выдающимся христианским подвижником Египта Пахомием Великим.
Скитоначальником, да, одним из первых монахов вообще, кто не знает историю монашества, который создал институт монашества.
Надо просто пояснить нашим слушателям, что весь институт монашества выходит из Египта.
Да, и с Пахомия Великого начинается институт монашества как таковой. Вот. И это не случайно, конечно. И он один из немногих, кто издал свои проповеди. То есть проповеди обычно печатались, в епархиальных ведомостях практически всех епископов, да. Он их издает, потому что эти проповеди считались образцовыми. То есть это говорит о его красноречии, риторике, о тех качествах, которые были присущи не всем, скажем так, священнослужителям того времени.
Ну, судя по текстам этих проповедей, он всегда их тщательно составлял, отделывал, чтобы, с одной стороны, максимально ясно донести до публики свою мысль, с другой стороны, не слишком упрощать, не потакать вкусом публики, а наоборот, подтягивать публику к себе, приподнимать ее.
Характерно при том, что он не поддерживал, радикальные черносотенные течения. радикальное черносотенное течение. Ну, вообще, ну, у нас черносотенство, конечно, оно как бы черносотенством является, да, а речь идет, в общем-то, о националистическом движении, которое возникло в то время, и оно имело очень много различных течений, и мы знаем о черносотенцах только по той радикальной части, которая, в общем-то, никому не нравилась, так скажем, революционеры справа. Вот, а он очень к этому относился, вообще к политике Палладий относился принципиально индифферентно. То есть, церковь вне политики. Вот его главный лозунг, пожалуй. И это было в проповедях очень хорошо высказано, в общем-то, по этому поводу. Правильно это или нет? Если ретроспективно рассматривать ситуацию, которая происходила в то время, я считаю, что это была наиболее правильная позиция.
Вообще, вот в его проповедях, ну, которые я просматривал, политических аспектов он практически не затрагивает и старается над ними приподняться.
Церковь как вечность. Церковь, да, как вечный институт. Церковь должна выполнять свои функции в обществе.
Но при этом нельзя сказать, что он в проповедях избегал злободневных вопросов. И мы знаем, что в частности в Пермской епархии он активно занимался и поставил на твердую организационную ногу борьбу с таким негативным явлением, как пьянство.
Ну, это вообще отдельно у него была тема, и он, собственно говоря, вот...
И здесь мы тоже превзошли всех. По пьянству мы тоже превосходили всех. Вообще Российская империя занимала 5-е место по количеству выпитых напитков в мире. То есть, нас больше пили немцы. Это может странно показаться, но по статистике мировой того времени французы, англичане и германцы превосходили Российскую империю по количеству выпитых напитков, по количеству спирта, да, на душу населения. Но, к сожалению...
А финны учитываются в этой статистике, поскольку Финляндия входила в состав Российской
империи? Финны тоже учитывались в этой статистике.
А Финляндия, она считалась отдельно или вместе с Россией?
Вместе с Россией.
А, ну,
и Польша, и Польша тоже.
На тот период.
И Польша тоже.
Ну, если Финляндия считалась... А вот если Финляндию не считать, тогда статистика может быть в нашу пользу несколько.
Была бы вообще, да? Но Пермская губерния была лидером по количеству выпитых напитков. Пермская губерния была самая пьяная губерния среди всех европейских губерний Российской империи.
И вот Палладий вот, тоже отдельно выделяется. Как раз он начинает некую борьбу с пьянством, организуются курсы по борьбе.
Трезвеннические общества, концерты, общественные столовые, беседы, лекции, которые были с наглядными рисунками, кинематограф. Все включено вот в эту масштабную системную борьбу.
Ну что ж, мы поговорили с вами, по-моему, о достаточно яркой, интересной фигуре Палладия. И вот достаточно такой, как бы я сказал, наверное, расцвете Пермской епархии до революции, когда вот Пермская епархия доселе никому неизвестная, и фактически где-то там, на краю империи, она вот была среди лидирующих позиций. Надеюсь, когда-нибудь мы к этому тоже придем, и в сегодняшней нашей жизни. Спасибо огромное.
Спасибо вам за внимание.
Всего доброго.
До свидания.